После сытного завтрака гости объявили любезным хозяевам, что желали бы осмотреть все сооружения сейчас же, так как в ту же ночь собирались отправиться в дальнейший путь. Но ни Норбер Моани, ни баронет и слышать об этом не хотели. Они убедили гостей остаться, обещая предоставить в их распоряжение здание обсерватории, а сами хотели перейти на ночь в палатку, что в этих жарких странах не казалось особым лишением. Господин Керсен уступил их просьбам и согласился переночевать на Тебале. Между тем Гертруда, выйдя из-за стола, принялась рассматривать некоторые из карт, развешанных по стенам. «Что это такое?» — спросила она, указывая на карту Марии и материков, которые были совершенно незнакомы. «Это общая карта Луны», — ответил ей Норбер, — «или, вернее, ее полушарие, видимо, для нас».
«Как? Карта Луны?» — воскликнула молодая девушка. «Разве там уже были люди?»
«В этом нет никакой надобности, чтобы составить карту. Стоит только внимательно наблюдать за нашей спутницей в ясные лунные ночи с помощью телескопов и заносить свои наблюдения на карты. С течением времени эти многочисленные наблюдения разных астрономов, оказавшиеся тождественными, дали возможность составить географическую карту этого маленького мира».
«Но я вижу на этой карте имена и названия. Вот, например, море спокойствие, океан бурь, цепь Апеннинов, Дорфельские горы. Кто мог узнать эти названия?»
«Эти названия условные, данные самими наблюдателями. Они, в сущности, ничуть не нарушают законных прав жителей Луны, если только таковые существуют, что для меня неизвестно».
«Ну, а это что такое?» — спросила снова Гертруда, переходя к другой карте.
«Это лунная гора Гассенди. А вот группа высот или гор, которую мы замечаем вблизи северного полюса нашего спутника. Это так называемые горы вечного света.
Все эти вулканы как будто срисованы с наших Севенских гор.
Это вулканы Луны, или, по крайней мере, кратеры прежних вулканов, вероятно, уж потухшие. Они встречаются повсюду на поверхности этой бедной Луны, которая, по-видимому, некогда сильно страдала от различных вулканических переворотов».
«А вы убеждены, что это все кратеры?»
«Конечно, потому что мы можем определить совершенно точную их форму и очертания, их высоту и размеры».
«Каким же образом?»
«Мало того, что это возможно, это даже очень легко и просто, и делается посредством самой элементарной геометрии».
«И вы не допускаете возможности ошибки относительно их высоты и размеров?»
«Нет. Когда вы смотрите на фотографию какого-нибудь человеческого лица, которого вы никогда не видали, уверены ли вы, что эти черты точно воспроизведены в фотографии?»
«Да, конечно».
«Ну так и мы делаем фотографические снимки с Луны точно так же, как с любого живого лица. Вот смотрите, это как раз фотографический снимок лунной горной цепи Апеннин, снятых мною не дали как с месяц тому назад».
«Поразительно!»
«Да, ну а теперь взгляните на этот снимок, изображающий вулканический остров, усеянный кратерами. Это наш пик Тенериф, снятый с высоты птичьего полета. Не правда ли, как аналогично?»
«Действительно!»
«Вот таким-то путем, путем сравнения аналогий, мы создали географию Луны, или селенографию, как говорят любители греческого языка».
«Понимаю. Но скажите мне, как могли вы сделать снимок отдельной цепи гор? Я понимаю, что можно сделать снимок всей Луны, но отдельных ее частей».
«И это вам не трудно будет понять, если вы вспомните, что мы имеем в своем распоряжении телескопы, увеличивающие в 2000 раз, которые, так сказать, приближают к нам Луну на расстоянии приблизительно 48 миль от нашей обсерватории.
А так как шар, имеющий в диаметре 869 миль, на таком близком расстоянии должен казаться громадным, то мы, по желанию, можем выбирать любую часть для его
воспроизведения фотографическим способом. Кроме того, вам, вероятно, известно, что микроскопическая фотография легко может быть увеличена настолько, чтобы показать нам разные мелкие подробности, которых мы не могли разглядеть невооруженным глазом.
«О, как я бы хотела видеть все это своими глазами!»
— воскликнула Гертруда. «Вы увидите, и не далее, как сегодня же вечером. Луна теперь полная и вполне удобна для наблюдений».
«Неужели вы покажете и цепь Апеннин, и океан Бурь, и горы Дорфель?»
«Да, еще многое другое».
«Нет, это нечто чудесное, нечто поразительное».
«Да, пожалуй, это нечто чудесное и даже поразительное, если хотите.
Но мне кажется еще более поразительным то, что почти все наше человечество проводит всю свою жизнь в столь близком соседстве со всеми этими чудесами и ничего не знает о них, и даже не интересуется.
Итак, вы действительно допускаете возможность, — продолжала Гертруда после некоторого молчания, — что Луна сходна с нашей Землей и по своему геологическому строению, и по своим материкам, морям, горам, вулканам и тому подобное?
«Не только допускаю», — улыбнувшись, ответил Норбер Мони, — «но почти уверен, что это именно так.
Не забудьте, что Луна — не что иное, как часть Земли, отделившись от нее тысячу миллиардов лет тому назад, в эпоху, когда наш земной шар представлял из себя темное тело, состоящее из вращающихся вокруг него обломков. Потому-то химические элементы ее почвы совершенно тождественны с химическими элементами земной почвы. Самое большое различие, какое может быть допущено, заключается в иной комбинации этих элементов или же ином распределении между центром и периферией. Однако все исследования заставляют предполагать безусловную тождественность геологического строения Луны и земного шара. Этим я, конечно, отнюдь не хочу сказать, что и жизнь там проявляется или проявилась в тех же формах и при тех же условиях. Нет, климатические и температурные условия Луны, безусловно, совершенно иные, чем наши. Вследствие ее значительно меньшего размера, ее особого положения, ее чередующихся переходов от холода к теплу и обратно, совершающихся в течение 14 дней, не только вероятно, но вполне несомненно, что растительные и животные царства Луны являются или являлись совершенно иными, чем наши. Что же касается ее атмосферы, существования которой, несомненно, то она до того разрежена, что не имеет ни малейшей аналогии с нашей.
«Вы, конечно, имеете об этом самые новейшие сведения?» — насмешливо осведомился доктор Брие.
«Да, именно, как вы изволили сказать, самые новейшие сведения», — серьезно ответил молодой ученый. «Все вечера я провожу за наблюдениями, наиболее любопытные из которых я заношу в наш астрономический журнал. Так, например, в течение последнего солнечного затмения, прошедшем августе, я заметил то самое явление, которое обратило на себя внимание Лоссадара, о котором он упоминает в своих трудах. Я говорю о закруглениях на концах рожков лунного серпа. Кроме того, мне случалось несколько раз наблюдать лунный сумрак, о котором уже говорил раньше меня Шрайтер. Все это доказывает несомненное существование атмосферы, хотя другие признаки, как, например, отсутствие градации переходов в тенях, которые кидают на равнины горы и кратеры Луны, как бы противоречат этим доказательствам. Вот почему я придерживаюсь того мнения, что лунная атмосфера, безусловно, существует, но что она настолько разрежена, что, вероятно, совершенно непригодна для дыхания нам, жителям Земли.
Но в таком случае прощай весь ваш блистательный проект.
Нет, это мы еще увидим, — возразил, улыбаясь, Норбер Мони.
Мы приняли на всякий случай все необходимые меры предосторожности. Если атмосфера Луны непригодна для нашего дыхания, мы попытаемся заменить ее нашей. Если же это не удастся нам, то мы обойдемся как без той, так и без другой.